Этот выпуск подкаста был записан до того, как стало известно о гибели Николая Комягина, лидера Short Paris. Это огромная потеря для всей российской музыки.
21 февраля 2019 года. В России появляется вторая женщина-миллиардер. Это владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Госдума принимает закон о паллиативной помощи, который долго лоббировали российские благотворители. Президент Украины Петр Порошенко на выступлении в ООН говорит, что конфликт в Донбассе может перерасти в полномасштабное вторжение России. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвиняет Украину в том, что она готовит новую провокацию в Керченском проливе. Тем же вечером на Первом канале выходит в эфир шоу «Вечерний Ургант». Это главное в стране вечернее телешоу. Здесь обсуждают и обшучивают новости дня, подкалывают знаменитостей, создают мемы. А еще «Вечерний Ургант» – важнейший индикатор для недавно появившейся в России музыкальной индустрии. С одной стороны, приглашение в шоу для группы – знак того, что они пришли к успеху. С другой стороны, выступление в Урганте неизбежно дает артисту буст, который можно использовать для наращивания аудитории.
В конце прошлого года группа Short Paris выпустила резонансный сингл и впечатляющее видео под названием «Страшно». Главный концерт группы в этом году состоится 23 марта в дважды орденоносном городе Новокузнецк. Впервые на отечественном телевидении Short Paris.
Иван Ургант представляет группу вполне дежурно, но само выступление очень необычно. Четверо обритых налысо молодых людей в черных трико стоят в полумраке, подсвеченные кроваво-красным светом прожекторов. Вокруг них десятки также обритых наголо молодых мужчин в оранжевых жилетках. Такие в Москве обычно носят сотрудники коммунальных служб. На втором припеве эти люди начинают рудиментарно двигаться, слегка поднимаются на носках и кивают головой в такт. Песня тем временем движется к кульминации. Когда она ее достигают, люди в жилетках окружают вокалиста Short Paris Николая Комягина и, агрессивно глядя прямо в камеру, исполняют припев вместе с ним. Здесь важно еще несколько дат. 17 октября 2018 года случился чудовищный теракт в Керченском политехническом колледже. Его студент взорвал бомбу в буфете, а потом открыл стрельбу по другим учащимся и преподавателям, убив 21 человека. 12 декабря, в День России, Short Paris выпустили песню «Страшно» синглом, а 19 декабря опубликовали в интернете клип, который начали снимать через неделю после событий в Керчи. Именно этот клип обеспечил Short Paris приглашение к Урганту и дал группе, которая давно славилась своими живыми выступлениями и перформансами, первый большой хит. Весь этот клип построен на метафоре теракта в учебном заведении и вместе с тем представляет собой высказывание на все наболевшие общественные темы сразу. Искусство у Short Paris всегда больше, чем актуальные новости. Их песни отталкиваются от насущной повестки, обыгрывают ее и в каком-то смысле позволяют ее пережить. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века. От аукциона Ленинграда до падла Bear Outfit и монеточки. Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов. Один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2019 год и песня группы Short Paris «Страшно». Поехали! Группа Short Paris любит окружать свою музыку цитатами из сложных текстов. Давайте я тоже начну с цитаты. Вот как писал Антонин Арто, важнейший теоретик и практик радикального театра. Я цитирую. «Самое неотложное – не защищать культуру, которая не спасла еще ни одного человека от забот о том, как лучше жить и не быть голодным, а постараться извлечь из того, что нынче называется культурой, идеи, равные по своей живительной силе власти голода». Именно этим, в общем и целом, пытаются заниматься Short Paris. Еще можно процитировать недавний фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада об Эдичке». Он начинается с интервью, которое у главного героя берет французский журналист.
«Есть два образа русского писателя. Диссидент и советский писатель. Я был новым видом писателя, неофициальным и не диссидентом. Некоторые не представляют, что бывает и что-то другое. Мне не важно, жить тут или жить там. Это глупо.
На заднем плане в этой сцене звучит песня группы Short Paris, русскоязычный кавер на песню Тома Уэйтса Russian Dance. Звучит, как мне кажется, в том числе и потому, что сказанное Лимоновым, это и про группу Short Paris тоже. Так, ладно, а можно попроще, без цитат и на пальцах? Можно, но сложно. Грубо говоря, Short Paris — это группа, которая очень постаралась, чтобы про ее музыку невозможно было говорить грубо. Но давайте попробуем от чего-то оттолкнуться. Short Paris — выходцы из так называемой «новой русской волны». Изначально, когда группа собралась в родном Новокузнецке, они следовали стратегии маскапизма, которые в тот момент были повсеместно распространены в молодой российской музыке. Они играли минималистичный постпанк и пели на французском и английском языках, фактически занимаясь прежде всего изображением, постановкой жанра. Звучало это примерно так. Зачатки будущего фирменного звука уже слышны, но все еще пока довольно ученическое. Ближе к середине 2010-х группа переехала в Санкт-Петербург и некоторое время входила в загадочное творческое объединение «Собор», участниками которого также были, например, Электрофорез и Лемон Дэй. В какой-то момент все изменилось. Short Paris перешли на русский и перепридумали себя как концептуальный проект, который одновременно критикует поздний капитализм в его российской версии и демонстративно в него встраивается. На уровне звука у Short Paris сформировался некий свой канон. Все его составляющие хорошо слышны в песне «Страшно». Во-первых, это неумолимый бит, поддержанный синтезаторными пульсациями. Тут важно отметить, что на барабанах в группе играет Данила Холодков, важная фигура в петербургском андеграунде 21 века. Когда-то он барабанил в золотом составе Падла Бэр Аутфит. В этом кусочке слышна и вторая ключевая составляющая звука Short Paris, каким он стал к концу 2010-х. Это гитара, звук которой как бы все время немного плывет и как будто намекает на что-то восточное. Я бы сказал, что это такой ориенталистский постпанк. Термин «ориентализм» принадлежит антропологу Эдварду Саиду и подразумевает особую оптику, с которой представители колониального Запада смотрят на воображаемый и реальный Восток. Это интересный ход, потому что Short Paris вообще занимает тему взаимодействия культур. Они часто обращаются к сюжетам вокруг миграции и ксенофобии. Это мы еще увидим. Ну и третья составляющая песен Short Paris — это, конечно, вокал Николая Комякина. Предельно искусственный, маньеристский, вычурный, почти что оперный. Важно, однако, что музыка и текст — это не главное, что определяет Short Paris. На уровне месседжа они делают ставку на работу через акции, вызывающие высказывания с открытым смыслом, которые могут провоцировать самые разные толкования, но главное – вызывают реакцию. В этом смысле Short Paris оказываются своего рода наследниками Егора Летова, на которого группа много ссылается. Их альбом 2019 года, куда вошла песня «Страшно», называется «Так закалялась сталь», ровно так же, как один из ранних альбомов «Гражданской обороны». Летов о своей стратегии говорил, например, так.
«Мы, собственно говоря, не рок, мы не музыканты. Мы делаем акции. И по большому счету, в глобальном смысле, все, что мы делаем, это мы, скажем так, показываем пример, как надо действовать в любой ситуации».
Как эти акции выглядели в случае Short Paris? Ну вот один пример, который запомнился многим. В 2015 году они отыграли концерт прямо в круглосуточном продуктовом магазине, который во время выступления продолжал работать. Басист Short Paris играл, стоя над завернутыми в полиэтилен дешевыми хот-догами, а Комягин пел рядом с холодильником с пивом и газировкой. другой раз, выступая в петербургском Бертольд-центре, Шорт-Парис перед концертом обратились к кыргызским рабочим, которые занимались отделкой пространства. Сначала текст произнесла на русском языке нейросеть, а потом Камягин прочитал его на кыргызском по бумажке.
Мы хотим обратиться к хмурым мужам из южных степей. Мы играем для вас. В вашем труде, в вашей слюне, наполненной крошкой кирпича и цемента, больше неба, чем городом под именем Санкт-Петербург.
Виз чекермучал, то у нас селен ученого и ножок болот. Был чиндыка мес. Виза дамдар, то штук талар, тенгы, тртыл мурчият, кайрлуга келет.
Еще они выступали в заброшенной котельной, а как-то раз воздвигли между собой публикой экран. Так что люди на сцене и люди в зале видели друг друга только как изображение. В общем, практически каждым своим публичным появлением Шорт-Парис подчеркивали природу своей музыки как товара и одновременно отказывались мириться с таким положением дел. Все это дополнялось вдумчивыми интервью и манифестами, которыми группа сопровождала свои акции, цитируя то Батая, то Бретона, то Маркса. Звучало это, например, так, я цитирую. «Мы сделали максимально непонятный знак, отказываясь вкладывать в него что-либо. Его интерпретации бесконечны». Выражаясь языком философа культуры Ханса Гумбрихта, группа целиком посвятила себя производству присутствия, то есть музыке, которая работает помимо значения, на уровне невербальных ощущений, первородных эмоций, образов, способных примерять на себя абсолютно разные смыслы. Это была игра, но игра, которая претендовала на серьезность. Чего у Шорт-Парис практически не было, так это свойственно постмодерной иронии. В этом смысле они тоже примыкают к метамодернизму, о котором я уже не раз говорил в этом подкасте. Один из главных теоретиков и критиков постмодернизма Фредерик Джеймисон говорил о том, что эпохе постмодерна свойственно угасание аффекта. Метамодерну, в свою очередь, свойственно стремление вернуть аффект, но в горизонте осознания, что это невозможно. Шорт-Парис были как раз про это. Их музыка — это такая обреченная утопия страстей. Танец из фильма «Джокер», который исполняется всерьез, но с полным осознанием того, что его главная культурная функция — это мем в ТикТоке. Постепенно Шорт-Парис начали работать с самой заряженной и опасной символикой во всем знаковом пространстве – с политической. Мундиры, марши, менты, сусальное золото, башни Кремля, красное знамя, цари, иконы, пролетариат – все это перемешивалось в их песнях в многозначительные жесты, для которых группа принципиально не давала ключей. Все это, разумеется, привлекало внимание журналистов. Общественно-политическим медиа вообще свойственно замечать музыкантов в первую очередь тогда, когда они говорят что-нибудь на злобу дня. Можно сказать, что Шорт-Парис оказались одними из бенефициаров. С одной стороны, полной зачистки политического поля, а с другой стороны, очевидного запроса, как минимум активной части общества, на политику. Одна из их песен называлась «Структуры не выходят на улицу». Это цитата из участников уличных протестов во Франции 68 года. Тут важно, что на улицу не выходят и песни, зато они могут освободить от накопленной фрустрации. Характерно, что музыкальная логика многих сочинений Шорт-Парис — это именно что аккумуляция и последующий взрыв. Вот как они пили. Шорт-Парис именно что предлагали эти самые знаки, но не рисковали писать на своем флаге лозунг. Конечно, это была музыка, выражавшая парадоксальную реальность позднепутинской России. То, что группа, которая критикует консюмеризм, культурное потребительство и государственное бездушие, выступала на презентациях дорогих брендов и в джентрифицированных пространствах с дорогущей арендой, отлично рифмовалась с общей логикой жизни, в которой на благоустроенных бульварах регулярно били людей дубинками, а в прогрессивных ресторанах сидели решалы и сотрудники ФСБ. Как читал Оксимирон, слева рестик, справа арестик. Вот Шорт-Парис располагались ровно посередине. Характерно, что пик их популярности пришелся, кажется, как раз на 2019 год, когда все эти противоречия были явлены на улицах Москвы наиболее внятно и зримо.
Ух ты ж, нифига себе ударил девушку, какой герой! Вы посмотрите, надел маску, ударил девушку, и все ему сойдет с рук.
Шорт-Парис вызывали много раздражения. Им часто предъявляли за то, что они не совпадают с собственными декларациями. Но авторы претензий игнорировали тот факт, что в этом и есть часть стратегии. Нет смысла заниматься прямым действием, если не веришь в саму возможность прямоты. Однако как раз невозможность прямоты и порождает показную трагедию музыки Шорт-Парис. Именно поэтому они не выступили на митинге на проспекте Сахарова, зато выступили на открытии бутика Burberry почти на Красной площади. Если ты заведомо в ловушке, отказ признавать это не вполне рационален, даже менее рационален, чем просто монотонные удары головой о стену. Единственной правдой остается факт физиологии – тело, но и тело становится текстом. Все эти парадоксы и смысловые заморочки хорошо слышны и видны в песне «Страшно». Собственно, с какого-то момента главным пространством акционизма «Шорт Парис» стали видеоклипы. В них можно, с одной стороны, полностью реализовать свое видение, а с другой – донести его до максимальной аудитории. В песне «Страшно» важно не только то, что играют и поют, но и то, что показывают. Сценаристами и режиссерами клипа выступили сами музыканты. Это полностью авторское высказывание. Происходит в клипе примерно следующее. Бритые наголо музыканты «Шорт Парис» в спортивных костюмах и с массивными сумками заходят в обычную школу и, оттолкнув охранника, решительным шагом направляются в спортивный зал. Там явно живут люди, похоже, что беженцы. Кто-то центральноазиатского вида, кто-то вполне русского. Сняв сумки и расстегнув худи, под которыми обнаруживаются майки с принтами огнестрельного оружия, музыканты начинают угрожающе общаться с людьми, которые выглядят как заложники. По спортивному залу протягивают похожие на растяжки провода. На шведской стенке появляются мигранты в костюмах ГБУ «Жилищник». На баскетбольную площадку выкатывают цветочную декорацию. И музыканты постепенно вовлекают людей в спортзале в странный, похожий на ритуальный танец, к которому в какой-то момент присоединяются и ученики школы. По школе в это время бегают паникующие охранник и директриса. В финале клипа камера, проехав по пустым коридорам школы, выезжает на пустырь. Люди всех типажей и разрезав глаз, несут вдоль новостроек платформу с землей, на которой стоит мальчик с российским триколором наперевес. Весь клип сопровождают титры на арабском языке. Последнее из них, слово «страшно» по-арабски, замирает на фоне российского флага. И все это иллюстрирует вот такую песню. Теракт в Беслане и школьные шутинги по модели Колумбайна. Военная агрессия и беженство. Насилие и жестокие культы. Исламский терроризм и воинствующий национализм. Милитаризация детства и разлитая в воздухе ксенофобия. «Страшно» оказывается высказыванием про все общественные тревоги одновременно, при этом не вынося оценок, воздерживаясь от прямых суждений и оставаясь отчетливо в эстетическом поле. Характерно, что, собственно, акт, которым музыканты в образе террористов вынуждают своих заложников, это танец. Давайте еще немного посмотрим на то, как это проявляется в тексте. Куплеты песни представляют собой такую перечислительную мантру, ряд наблюдений, которые выстраиваются в смысловые цепочки, порождающие тревогу. Вот, например, первый куплет. Вот последний. Здесь, кстати, слышна прямая отсылка к песне того же Егора Летова «Лед не спасет, майор идет». Летов, как известно, пел о том, что мы — лед под ногами майора, и этот майор обязательно поскользнется. «Шорт Парис» ставит эту гипотезу под сомнение. Нас для сопротивления недостаточно. Мы распадаемся и расходимся по углам. Женщины красятся, дети прячутся, и этот самый хоровод, который встречает чеканящего шаг майора, возможен именно потому, что никаких нас нет. Характерен подбор местоимений, там, где Камягин поет про то, что кому-то не справится. Тут есть ты и они, но нет мы. То есть одна из возможных трактовок песен «Страшно» такова – сплочение людей силой страха и подавления происходит как результат атомизации. Все очень разные люди, которых мы видим в клипе, объединены одним аффектом. И это аффект предчувствия катастрофы, страха, который на самом деле их разъединяет, лишает агентности. Характерно, что в бридже, который прочерчивает пунктиром всю песню, речь как раз об этом общем скованном тревогой организме, о вечной, верной и честной нации. И на этом месте песня переходит уже в вокализ, который сродни воплю. See you. По-хорошему, про песню «Клип страшно» можно делать отдельные исследования. Собственно, такие уже существуют. Одно из них, например, анализирует, как видеошорт «Парис» репрезентированы мигранты. Однако этот подкаст по задумке своей придерживается короткой формы. Поэтому на то, чтобы погружаться во все нюансы «Страшно», у меня просто не хватит времени. Отмечу главное. Критик Петр Полищук, много писавший о «Шорт-Парис», хорошо подметил, что «Страшно» по сути рассказывает о том, что, я процитирую, «сегодня политическое сидит глубоко в нас. Это уже не только социальное явление, но и глубоко психологическое. Содержимое социума приравнивается к рациональному страху». Но важно еще кое-что. «Шорт-Парис» во многом зачарованы этим страхом и зачарованы насилием, которое этот страх производит. Я не зря приводил в начале выпуска цитату Антонина Арто про то, что искусство должно быть равным по силе голоду. У жестокости есть мощное обаяние, которому подвластна современная культура. «Шорт-Парис», как мне кажется, в полной мере подвержены этому обаянию. Жестокости, власти, подавлению в той или иной форме посвящены многие их клипы, и они, безусловно, критикуют эту жестокость, но в то же время демонстрируют некое влечение к ней, упоение ею. Характерен тут вышедший вскоре после «Страшно» клип-манифест на титульную песню альбома «Так закалялась сталь». Его сюжет – погружение в делириум подростка, попадающего в атмосферу армейской дедовщины и тотального насилия. В конце он убивает сослуживцев и случайных людей, а потом и себя. И это тоже, конечно, отсылка к многочисленным инцидентам, происходившим в российской армии. В этой песне есть такой кусок. Мне кажется, что в том, как Николай Комягин пропевает последнюю фразу «Так женщин бьют в живот», столько же омерзения, сколько оцепенелого восхищения. Ужас оказывается ближайшим родственником наслаждения. Есть в этом что-то психоаналитическое. Отсюда ощущение странной, сладкой, вязкой жути, которая зачастую возникала от «Шорт-Парис» и конкретно от песни «Страшно». Надо сказать, что из 2026 года их клипы смотрятся особенно жутко и при этом по-прежнему очень красиво. Как трактовать феномен группы теперь, когда двойственность реальности, которую они воплощали, рассыпалась и остался преимущественно мрак? Мне кажется, что возможны два варианта. Первый – «Шорт-Парис» были предостережением. Своей музыкой из-под палки Комягин со товарищи предупреждали о ползущей милитаризации общества и подготовке к войне. Они били в набат, просто сделали это в очень нерегулярном ритме. Второй – «Шорт-Парис» были эстетизацией. Сознавая внутреннюю сущность государства, которое сделало жестокость и ложь средствами выживания на всех этажах социальной лестницы, группа придала этому злу заманчивую красоту, изготовила яркую и броскую упаковку. Эта упаковка в конечном счете констатировала неизбывность происходящего и подменяла импульс борьбы предложением полюбоваться. Нюанс, как обычно и бывает с «Шорт-Парис», в том, что обе эти гипотезы одинаково легитимны. Сама группа после 24 февраля оказалась, как и многие из нас, в состоянии растерянности. В начале марта 2022 года «Шорт-Парис» опубликовали клип на песню «Яблонный сад». На снежном пепельном поле вместе с ними пел хор ветеранов Второй мировой, а в финале музыканты и воевавшие деды забрасывали яблоками свежую могилу, словно хороня собственное высказывание. Точно так же «Яблонный сад» назывался их вышедший незадолго до войны альбом. По сути, это было последнее высказывание прежних, довоенных «Шорт-Парис». С началом вторжения их риторика изменилась, стала менее холодной и более личной. Раньше трудно было представить, чтобы Николай Комягин произнес такие, например, слова, и чтобы зрителям предлагалось погоревать на концертах группы, которые прежде выглядели как арт-объект в стеклянной витрине.
И мы понимаем, что по стране сейчас рассеяны там, сотни тысяч фрустрированных людей, чьи ценности разбиты в пух и прах, и нам бы с ними как бы всеми поговорить, нам бы всем собраться, нам бы как-то успокоить друг друга, нам бы погоревать вместе, а вместе погоревать, да, поддержать друг друга, а уж потом набраться сил для какого-то решения действия, которое каждый примет для себя, да, оно может быть общим это решение действия и так далее. И вот...
Возможно ли вообще перформативная многозначность в мире, где сложность со всех сторон истребляют огнестрельным оружием? На этот вопрос до некоторой степени отвечает мини-альбом «Грозди гнева», который Шорт Парис выпустили в конце 2024 года. На обложке красивая женщина в дорогом платье кормит грудью взрослого мужчину в пункте временного размещения беженцев. В первые же секунды Камягин агрессивно пародирует собственное пение из «Яблонного сада».
О, печаль моя.
О, печаль.
Дальше группа начинает в прямом смысле слова стучать себе по лбу, играя грубый арт-панк наотмашь. Если раньше Шорт Парис чурались первого лица, то теперь как будто повернулись к людям лицом и, разумеется, ужаснулись. Их новый метод — говорение на языках. Они орут за молчащих родителей, за левых потребителей, за мельчающих бунтарей, за самих себя, в конце концов. Характерно, что именно так устроен клип на титульную песню «Гроздев гнева». Голосом Камягина здесь поют и кричат люди, стоящие в очереди в бюрократическом учреждении и продуктовом магазине. Блуждание в лабиринте знаков и импульсов, которое раньше давало музыке Шорт Парис эффект мазохистского наслаждения, теперь превращается в пытку. Эти песни одновременно издеваются и убиваются. И все-таки они назло, нарочно утверждают, все не так однозначно. Просто не по-прежнему и не по-официальному, а иначе. Окончательно мучительно, неразрешимо и смертельно. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про группу «Шорт Парис» и 2019 год. Еще больше про группу Николая Камягина и про то, как их музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», ее можно заказать по ссылке в описании. В частности, в книге есть большое эссе, которое я написал к выходу альбома «Так закалялась сталь». Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. И именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.